Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, 2 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как обычно, мы с вами обсуждаем различные события, новости, заявления, высказывания, встречи, пресс-конференции. Все, что так или иначе становится достоянием новостных лент, ну и или происходит уже длительное или некоторое время и имеет вид такой тенденции. Все вот это мы с вами обсуждаем, как обычно, делимся своими эмоциями по вопросу, делимся своими мыслями. В общем, по-разному у нас бывает. Вот. Традиционно напоминаю, что у нас существуют каналы коммуникации для нашего с вами общения. У нас есть, кстати говоря, трансляция в Ютубе, вы наверняка об этом знаете, но на всякий случай скажу. В этой трансляции есть чатик, в этот чатик вы тоже можете писать не только ведущему, но и друг другу, да, и, возможно, родится какая-нибудь светлая идея, светлая мысль, помимо ругани, которая там иногда присутствует. Значит, второй канал коммуникации, да, более, видимо, удобный, более популярный, нежели чатик на Ютубе, это Телеграм, Телеграм-бот. Для того, чтобы туда написать, надо этот самый бот сыскать в Телеграме. Для этого в поиск надо ввести простое достаточно заклинание латинскими буквами. Говорит МСК-бот. Вы его найдете, сможете писать. Ну и смс-сообщение. Старый проверенный способ наших с вами взаимодействий. 8-925-88-88-94-8. Пошлете туда текст, и он, возможно, до меня долетит. Я даже на него зачитаю и отреагирую. Значит, Александр Гайнов, который летом бабу искал, если вы помните, да, есть у нас такой постоянный читатель, обиделся, да, и пишет, что, обращаясь к ведущему на «ты», что «ты не читаешь мои сообщения, я в обиде». Обращаю ваше внимание, что народная мудрость там сообщает, что на обиженных балконы падают. Будьте осторожны, сегодня все-таки погода не очень хорошая. О погоде позже, пока по пробкам. По пробкам 9 баллов, второй день начинаем с 9 баллов с вами. Ну, пока каких-то изменений позитивных не видно, но вот прогноз по Яндексу. 9 баллов 18 часов, 9 баллов 19 часов. 7 баллов в 20 часов. Напомню, что вчера его прогноз был жестче, чем реальность, и стало вроде попросторнее на улицах Москвы, но, честно говоря, прогнозировать эти вещи не берусь. Вот Ленинградка, например, она на всем протяжении от МКАДа до Войковской, да, или до Балтийской, это уже новые, да, отметки на карте нашего города, она желтенькая. Но она красненькая может стать в момент, мы это с вами прекрасно знаем. Все остальные точки затруднений в порядке, там все стоит, как обычно. Вот такие дорожные дела. Кто-то написал, какие новости на щелчке в область. Да какие там новости? Вы же можете открыть точно такую же карту и увидеть, что стоит он чуть дальше 15-й парковой плотно. На мосту там, как обычно, фарш. И на съезд с МКАДа в сторону области тоже. Ну и стандартно вот это до Щетинина, наверное, придется кое-как потошнить. Вот. Потому что, ну, вот это из 8 или скольки там полос в 2, это всегда кошмар. Это никак не исправить. Это тоже целая отдельная песня. Много о ней большие начальники разговаривали, да, но вроде как идет дело к дублеру Щелковского шоссе через Абрамцево, вроде бы как, да, и вроде ситуация станет полегче. Но до тех пор, вот это из двух, из 8 полос в 2, да, эта беда будет постоянно. Еще когда пошел слух о возможном расширении Щелковского шоссе в этой части, да, если вы постоянно ездите, вы, наверное, обратили внимание, как владельцы кусочков земли, во-первых, стали их друг у друга перекупать, там старые какие-то хибары стояли, вот они сразу там стали пользоваться спросом. И люди, чтобы успеть быстрее, стали строить, ну, просто из пыли и палок, да, назову это так. Вот. Как можно больше, как можно выше, потому что надеялись, что когда-нибудь там при расширении у них область, да, начнет это выкупать, да, платить им какие-то баснословные деньги, да, и вот, соответственно, они строились просто как-то монументально. Ну, а планов по расширению Щелковского шоссе как бы нет в этой части, да. Москва и область не договорилась, область сказала, что это вообще не к нам, что это федеральная история. Так вот Щелковскому шоссе за МКАДом так и быть, таким, какое оно есть. Но вроде как есть планы, проекты, я даже вроде листал какие-то документы, где вот нарисован второй объезд Щелковского шоссе, который, соответственно, должен ситуацию как-то исправить. Не знаю, насколько это будет так или иначе. Знаю только точно, что те старые планы по поводу продолжения, по-моему, о Сиреневом бульваре была речь. Нет, не о Сиреневом. Не о Сиреневом бульваре была речь, конечно, да. Это вдоль парка за Нижней Первомайской говорили, что вот эту дорогу сделают объездной до МКАДа, он пройдет сквозь через парк и выйдет там через Горенский лесопарк в Балашихе, да, вот это мифология, ее не будет точно, вот, но тем не менее это не мешает коммунистам каждые выборы эту историю поднимать и обманывать жителей на тему, что мы добьемся, что этого никогда не будет. Наши дома, наш парк под угрозой, уже завтра здесь будет ТПУ и широчайшая трасса. Ну, в общем, как бы нормально. С одной стороны, там господин Шингаркин есть такой маститый эколог. Он таким образом троллит господина Воробьева, губернатора, да, рассказывая, что сейчас как построят новую развязку МКАДа и Щелковского шоссе, и прямо через сохраняемую природную зону Горенский лесопарк, да. А с этой стороны коммунисты. Вот каждый раз я это наблюдаю, и мне забавно. Значит, от Нахимовского проспекта по Варшавке выскочил за 35 минут. Относительно неплохо. Ларек-марек. Александр Гайнов продолжает искать бабу. Ну, видимо, сложное дело. Значит, кто-то обещал у вас на радио, что к концу года полностью откроют СВХ, но почему-то не сбылось. Вы знаете, не слежу за историей. Вот видел эту часть, которая уже функционирует. Вроде какой-то кусок еще сегодня открыли. Честно говоря, я не уверен, что СВХ не открыто полностью. Да, возможно, я заблуждаюсь, но вот сегодня точно какой-то еще кусок дооткрыли. Ну, как бы в эту сторону я перемещаюсь редко. Вот, не знаю, надо уточнить. Так, что еще? Севастопольский проспект в область. Лед под снегом. Едем 5 километров в час. 497-й сообщает, что моему дивану не страшны невзгоды за окном. Не страшны. Ну что, по погоде давайте. По стандартным нашим прогностическим, скажем так, ожиданиям. Значит, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, вот мне нравится, считает, что в пятницу вечером в столичный регион придет циклон с Прибалтики, из-за чего ожидается повышение температуры и небольшие осадки. В ночь на субботу будет снег, гололедица, температура воздуха составит минус 2, минус 4. Объяснение другое, прогноз тот же. Днем возможен небольшой снег, температура воздуха составит 0, минус 2. Порывы ветра будут достигать минус 12 метров в секунду. В воскресенье будет облачно, без осадков. Ночью температура воздуха дойдет до минус 4, днем 1,3. Но вот это уже потеплее, минус 1,3. Новый у нас спикер в нашем блоке, да? Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ Центральная УГМС. Как песня звучит. ФГБУ Центральная УГМС. Ты где работаешь? Я работаю в ФГБУ Центральной УГМС. Приходи, у нас круто, хорошо. Так вот, Николай Терешонок, этого господина зовут, считает, что этой зимой погода в Москве будет весьма переменчивой. Так, если в первой половине декабря ожидается резкое похолодание до минус 20 и даже ниже, то к Новому году возможно потепление. Обычно в конце декабря средняя высота снега в Москве составляет 17 сантиметров. Собственно, мы предполагаем в своем, видимо, ФГБУ, Центральное ГМС, что в этом году она будет, такой и будет. Он также отметил, что по статистике вероятность снега в ночь на 1 января составляет 25%. На Новый год в столице ожидается потепление, однако не до положительных значений. Я думаю, вот, кстати, там одна полагает, а второй думает. Я думаю, что где-то в районе -5, -10 градусов. В любом случае, это пока предположительно и основано исключительно на многочисленных метеорологических наблюдениях, пояснил он. Интересно, а другие прогнозы на чем основаны, как не на наблюдениях? Не знаю, интересно, интересно. Ну, в общем, ситуация более-менее понятна. О чем хотел поговорить тоже отдельно, да, сегодня много на эту тему новостей вышло, вышли исследования, вышли данные от Центробанка, ну, вот давайте тоже, вот такой, что называется, печальной статистики. Григорий СПБ пишет: мы ждали морозов в Европе, чтобы по газу, чтобы они газу больше палили, а получается, что палим мы в Берлине +3. В СПБ это погода дубак, таких морозов давно не было в декабре, а еще последствия циклона, на него прокуратура возбудилась. Значит, подскажите, обсуждался вопрос о людях, которые звонят и представляются из МВД, Следственного комитета, обманывают людей. Периодически мы об этом говорили, вот прямо сейчас хотел поговорить как раз про это. Шингаркин и коммунисты молодцы, вам с Воробьевым только волю дай, все деревья вырубите. Я, кстати, с Воробьевым даже, по-моему, не знаком. Ну, наверное, да, наверное, так. Врубаю деревья, да? Обращайтесь, если что. Так, о чем, собственно, хотел вам рассказать. По данным Центробанка, мошенники украли у клиентов российских банков 3,2 миллиарда рублей только за третий квартал 2021 года. У меня вот эти суммы не укладываются в голове, да, 3,2 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей, то есть 256 тысяч раз им удалось обмануть людей. Значит, в прошлом году это было 183 тысячи почти, да? Значит, Центробанк отметил, что сокращение доли хищений происходит с использованием метода социальной инженерии с 63,8% до 41%. Больше всего несанкционированных списаний, 180 тысяч, почти 181, было совершено при оплате товаров и услуг в интернете. 52 тысячи хищений у физических лиц мошенники осуществили через сервисы дистанционного банковского обслуживания. У юридических лиц через тот же канал 411. Вот вам в сравнении, да, 52 тысячи и 411. 22 763 незаконные операции, 22 тысячи, провели с использованием банкоматов, терминалов и импринтеров. Все-таки это еще история жива, я думал, уже она не актуальна, да, никто уже в банкоматах людей не грабит, потому что они ими особо не пользуются. Там было очень много технических приспособ различных и двойные клавиатуры. Вот Савелий Михайлович сообщает, что это в среднем 12 500 за один развод. Значит, что дальше? Что дальше? Еще какие цифры? Значит, в июле-сентябре, ну, вот за этот период, за предыдущий период, было выявлено 1929 мошеннических ресурсов, а сейчас 2149 за этот период. Число финансовых пирамид выросло более чем в 16 раз, до 114 штук. Ну, вроде бы не так много, видимо, обнаруженных. При этом количество сайтов нефинансовых организаций и компаний, которые маскируются под реально существующие финансовые организации, снизилось на 5,4% и составило 1523 штуки. Но это много. Вот это мне цифра понравилась, да, потому что она уже отлично от нуля. Отлично от нуля, это значит, что процесс пошел какой-то. С банками мы об этом много говорили, потому что банк же, ну, банк, там, магазин и площадка торговая, маркетплейс, они же руки умывают, да, они говорят, ну, это вы же сами перевели, вас же никто не заставлял. Вот вы нажали, там, передали код, вот вы нажали отправить. Значит, в целом россияне смогли вернуть 7,7% от похищенных мошенниками средств. Это чертовски мало, вот, но это то, что эта цифра не ноль, это уже очень неплохо. Эта доля почти в два раза меньше почему-то. Год назад 13% удалось вернуть. Ну, видимо, специфика, может быть, не знаю. Честно говоря, мне казалось, наоборот, динамика. Раньше вообще банки посылали всех в пешее эротическое путешествие, а сейчас какой-то процесс пошел, но, видите, я заблуждаюсь. Значит, годовой прирост объема несанкционированно списанных средств составил 38%. Значит, заблокировано 24 400 номеров телефонных, которые использовались мошенниками. За прошлый год, в прошлом году за этот период заблокировали 10 тысяч номеров. В 2019 году 52 тысячи. 5200, прошу прощения, 5200. Вот. Ну, много сайтов и так далее, и тому подобное. Значит, вот важный момент. В России прорабатывается, правда, еще не действует, вопрос административного взыскания для операторов, которые принимают в свою систему мошеннические вызовы. Об этом сообщает директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифра. Это речь про подмену телефонного номера. Подменять телефонный номер нельзя. Сейчас прорабатывается вопрос наказания для операторов, которые приземляют у себя вызов и таким образом становятся соучастниками мошенничества. Вот, значит, и он также добавляет, что для этого нужно настроить автоматический поиск оператора, который допустил подмену номера. Вот эта история точно шагнула достаточно оперативно, поскольку еще недавно они разводили руками и говорили, ну как, это же IP-телефония, мы же видим только вот входящий вызов, а там он использует сервисы, которые подменяют этот номер, и мы не видим ничего и, соответственно, и тому подобное. МТС включила эксперимент, да, по этому вопросу, сама первая, такой есть оператор мобильной связи, и, видимо, все больше и больше операторов этим начинают заниматься. Вот он также добавил, что в этом году большая четверка операторов создала и успешно тестирует собственную систему верификации, чтобы обезопасить. Видимо, она, конечно, станет массовой, потому что этот самый директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры сообщает, что у нас нужно к этому подключить всех действующих российских операторов к этой системе. Их больше тысячи. Я, честно говоря, не знал, что у нас МВНО больше тысячи. Телефонное мошенничество — очень чувствительная тема. Отчеты и планы изучают не только те, кто ведет борьбу с телефонным мошенничеством, но и те, кто помогает ему развиваться. Вот такие новости. С мошенниками борются, какие-то просветы есть. Но я думаю, что здесь, я тоже высказывал эту мысль, что здесь как гонка конструкторов на Формуле-1, да, соответственно, противостояние брони и снаряда, да. Я думаю, что так или иначе будет развиваться, очень много от нас с вами зависит. Значит, что еще? Ну, из таких новостей, за которыми мы с вами следим, возбуждено дело против Рашкина о незаконной охоте. Посмотрим, чем закончится. Я считаю, что штраф дадут. Вот. Но, тем не менее, развитие ситуации есть. Помните, мы с вами голосовали, да, как возбудит дело, не возбудит. Вот возбудил сегодня Бастрыкин. А что еще? ФСБ сообщило о задержании. Кстати, вот это интересно, да, в контексте того, что весь мир обсуждает планы России о нападении на Украину. Блинкен выступает с предупреждением России, да, там обсуждается вооружение Украины, потому что скоро, возможно, агрессия, да, вторжение, они говорят, вторжение России на Украину в это время, да, в это время где-то в России. ФСБ сообщило о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России. Задержаны два агента, Коваль Зиновий Зинович, 1974 года рождения, и его сын Коваль Игорь Зинович, 1999 года рождения. Они прибыли на территорию России в целях сбора информации, осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Вот. При них обнаружены пистолеты, автомат Калашникова. Вот. И, собственно, задержан еще один тоже гражданин Украины, который готовился к проведению терактов. Был сделан тайник, где обнаружена взрывчатка в том числе, да, в общем, раскрыты такие планы. Это я к тому, что все считают, что мы будем агрессивно действовать, да, на самом деле, вот против нас, да, подобные замышляются, да, с реальной взрывчаткой, с реальным оружием, да, вот, настоящие шпионы. Вот, это интересно, и в контексте тоже подобной новости, да, что сегодня было много звонков по стандартной схеме о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории московских школ и судов. Ни одна из угроз не подтвердилась, а я напомню, что там вообще ни одна не подтвердилась. Вот сегодня заминировали в кавычках 600 зданий, да, и в том числе свыше 450 объектов образования, то есть школ. Эвакуация была минимальной, но на улице все-таки пришлось вывести около 1000 человек. Все поступившие сообщения были проверены сотрудниками полиции и не подтвердились. Последний раз такая история у нас с вами была 18 ноября, тогда 200 объектов. Ну, в общем, тоже вот такая телефонная война идет. И я думаю, что будет продолжаться, поскольку вот в контексте мошенничества, да, вы, наверное, видели материалы, что абсолютно на Украине спокойно работают эти самые колл-центры, где сидят люди, да, и звонят абонентам российских банков, клиентам точнее, и предлагают спасти их деньги. Там тоже много было информации, что их прикрывает государство, они говорят, если бы мы работали по Прибалтике, нас бы давно накрыли бы всех и посадили бы. Ну, поскольку с Россией война, ну вот нам ничего не будет, может, еще и наградят и помогут, да. То есть это вот интервью было из одного, из рассказа одного из сотрудников этих самых колл-центров, которые представляются Сбербанком, Следственным комитетом, уголовным розыском, да черти кем они представляются. Давайте продолжим с вами после выпуска новостей, а сейчас узнаем, что же произошло нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 2 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем с вами. В Москве 9 баллов, ситуация не меняется. Вот зачитаю несколько сообщений. «Скучные стали мошенники», — пишет Дмитрий. «Сегодня позвонили, типа на меня оформили кредит. Уже даже не смешно». Сергей спрашивает, что там по Блинкину. Попозже по Блинкину поговорим. Значит, с этими так называемыми, спрашивает Николай, да? Ну, в общем, с этими так называемыми украинскими колл-центрами вот что непонятно. Деньги куда идут? Тоже на Украину? Так может, это под видом выманивания денежных средств пенсионеров производится финансирование разного рода запрещенных организаций? Тут надо бы как следует разобраться. И в том числе и это, да, и в том числе и это. Вопрос только в том, что поскольку нет взаимодействия, да, по вопросам вообще предотвращения преступлений, да, или расследования последствий, да, никто не сотрудничает, поэтому это все остается там. А вот тут Невский пишет, звонили тут на днях, аж по заявке Центробанка. На мой вопрос, як там ще не вмерла? Капитан главного управления МВД посмеялся и ответил, та шо ей буде, и отключился. Михаил Три Семерки спрашивает, почему многие не понимают, что в отличие от НН QR-код не имеет прямого отношения к личности? QR-код имеет отношение к сертификату. Я понимаю ваш, точнее, позыв, да, заняться просвещением людей, но вы знаете, мне кажется, это бесполезно. Я думаю, что человек взрослый, который не живет в средневековом мифе, прекрасно знает, что такое QR-код, ну или способен прочитать про это в Википедии. Но человек, который заряжал воду у чумака, да, считает, что это печать дьявола, и что там его метит как скот, и вот это вот все, как товар, точнее. И вот это вот все продолжает. Поэтому, ну, бессмысленно тем, кто рационально жизнь мира воспринимает, да, они и так знают, с остальными просто бессмысленно. Значит, из новостей, еще привлекших мое внимание, которые могут показаться интересными и вам. Береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на одном из Курильских островов. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести Тихоокеанского флота, будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. Также осенью 2016 года такие комплексы «Бал» и «Бастион» размещены на Итурупе и Кунашире, вот теперь и на Матуа. Доставленные большими десантными кораблями, ну вот, определенное как бы усиление есть. Но это новости, да, региональные. Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам участвовать в финансировании российского проекта «Арктик СПБ-2», несмотря на участие в нем французской компании Total Energies. Власти приняли такое решение, несмотря на это, потому что против проекта выступили, да-да, экологические организации. Как пишет французская пресса, располагаясь в центре региона, который нагревается в 3 раза быстрее, чем остальная часть планеты, «Арктик СПГ-2 будет производить почти 20 миллионов тонн сжиженного газа в год и использовать таяние льда для экспорта своей продукции в Европу и Азию через Северный морской путь. Добыча углеводородов и строительство соответствующей инфраструктуры в такой хрупкой экосистеме также имеет серьезные последствия для биоразнообразия». Но отказа Франции, La Tribune пишет, от кредитования недостаточно, чтобы поставить проекту подножку. Этот проект финансируется и другими банками, в том числе российскими, но АТЭК отказался комментировать. Но вот мы видим, как ради экологии достаточно масштабные выгодные проекты, да, вот, подвергаются выходу концессионеров. Посмотрим, что будет дальше. Ну, думаю, что справимся мы и без Макрона. Я думаю, что он начинает играть больше в зеленую повестку, это очевидно, у него выборы впереди, конкуренты сильные, конкуренты новые, а своей повестки у него нет, кроме той, что ему создают желтые жилеты по различным поводам. Ну вот, это, видимо, проблема, и думаю, что вот этот звоночек стоит считать началом формирования экологической повестки в избирательном цикле для Макрона. Значит, иногда мне звонит МТС-банк с номера Билайн. Я их спрашиваю, а почему МТС-банк звонит с номера Билайн? Не могут ответить и отключаются. По поводу Блинкина. Значит, госсекретарь призвал Лаврова использовать дипломатию в качестве решения разногласий Москвы и Киева. Сегодня была встреча для того, чтобы госсекретарь американский смог лично предупредить Лаврова о серьезных последствиях, которые Россия ощутит на себе в случае вторжения на Украину, и призвать Москву поискать дипломатический выход из кризиса. Я, честно говоря, не вижу, что что-то изменилось, что какой-то кризис заиграл новыми красками, но вижу, что они его сами создают словами. Да, вот, он первый, этот самый Блинкин, да, заговорил о возможном вторжении, да, ну и подхватили британцы и все остальные и так далее. Вот Лавров сказал, что Москва к диалогу готова, мы не хотим конфликтов, Вот, но Блинкен сказал, что Россия, если продолжит конфронтацию, у нее будут серьезные последствия. Ну вот, как создание искусственной реальности, да. Говорили они около 40 минут. Ну и вот он брызгал этими предупреждениями. Если Москва выберет путь военной эскалации, госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты и наши союзники готовы понести значительные издержки. Вот, честно говоря, комментировать даже не знаю как, в общем, ну, продолжается формирование такой антироссийской повестки. Вот, и я думаю, что будет продолжаться и дальше, ничего нового. Вижу звонок какой-то, давайте с вами поговорим, что ли, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я бы товарищу Блинкину бы в ответ сказал, ну да, наверное, нам надо объединиться с Китаем вот так, по такой повестке дня. Китай отвоевывает Тайвань одновременно, а мы пойдем отвоевывать Украину. И туда посмотреть, как американцы на это будут реагировать. Хотя мне кажется, что для американцев это страшный сон, если такое будет. Алло.
Да-да-да, я слышу вас. Но мне кажется, это нереально. Зачем? Зачем воевать? Только потому, что американцы свой военный бюджет хотят пополнить? Только из-за этого?
Нет, чтобы показать, что гегемон кончился. Гегемон не может решить ни одной проблемы. Он обещал, потому что он же в Тайване обещал защитить. Я бы...
Ну, смотрите, то есть вы предлагаете убить какое-то количество людей, да, начать военные действия для того, чтобы доказать миру, что гегемон закончился. Вам не кажется, что логика отсутствует здесь?
Ну, почему? Некоторое количество людей уже убили. И убивают каждый день.
Ну, то есть можно убить еще, правильно я понимаю?
Ну, а нет, тут вопрос сколько? Убить 100 человек или убить там миллион стоит, мне кажется.
Но мне кажется, сейчас стоит вопрос не убивать ни 100, ни миллион.
А не получится, не такое. Люди все равно их будут убивать, так или иначе. На Украине сколько там каждый день погибает?
Ну, я сводок не вижу, честно говоря, не знаю.
Ну, там порядка там 2-3 человек в день погибает. Ну, понимаете, то есть, вот это, то есть это нормально, вы считаете?
Я не считаю это нормальным абсолютно. Я просто не вижу, что это решается военным конфликтом, а только приводит его на другой уровень.
Пример же, в Крым, они же на Крым не обстреливают, а Донбасс обстреливают. Следственно, получается, решиться может только военным путем.
Но вы представляете, какие у этого могут быть международные последствия?
А я вот поэтому говорю, что американцев как страшный сон, имеет в виду, что одновременно Россия с Китаем договорится действовать. Вот Китай, Тайвань отвоевать, Россию, допустим, Украину отвоевать.
Поедете в Китай договариваться по поводу одновременной войны?
Я думаю, Си будет очень-очень доволен, если мы ему предложим такой вариант. У него своя там идея.
Вы знаете, вот вы следили за последним саммитом Си Цзиньпиня и Байдена? Байден сказал, мы уважаем концепцию единого Китая и вовсе ничего такого в виду про Тайвань не имели.
Ну, американцы много чего говорят, мы знаем, что они делают.
Ну, а делают они все, вот, поставляют оружие, собираются, да, проводят учения, делают они, ну, несколько иной.
Ну, вот поэтому я говорю, тут вопрос.
Ну, смотрите, либо они сильные, либо гегемона больше нет, как вы говорите.
Ну, чтобы гегемона больше нет, надо показать, что его нет, понимаете? Так пока вроде все смотрят, что гегемон вроде сказал, там же они вон организовали съезд.
Может быть, показать тогда гегемону уж, сразу, чтобы все увидели? Всплыла подводная лодка, пара ракет отстреляла, все, гегемону... Там нет больше вашего Вашингтона на карте. Ну, если это
вы предлагаете как бы концепцию глобальной войны, а я предлагаю...
Вы предлагаете то же самое, вы просто... Локальной
войны.
Предлагаете то же самое, вы просто не понимаете. Потому что любой локальный конфликт, он приведет моментально к эскалации в глобальной.
Ну, понимаете, в Грузии в 2008 году как-то не привело это никакой эскалации, согласитесь.
Вы знаете, когда-то люди воевали камнями и палками, да?
Ну, я согласен,
тоже
да.
Не закончилось. Ну, времена иные. Ну, в общем, ваша позиция понятна. Слушаю вашу. Здрасте. Алло.
Да, здрасте. Ну, знаете, действительно, военного решения, с одной стороны, не имеет конфликт на Донбассе, но для Украины он имеет только военное решение. Оставаться вот как бы в таком состоянии Донбасс, наверное, может. Ну,
вы слышали сегодняшнее заявление Зеленского? Да, я уж прошу прощения, что приходится это обсуждать. Он сказал, что наша цель номер один – это забрать Крым. Вот это государственная цель номер один.
Слушайте, ну, Зеленский, он какое-то время будет президентом. Ну, нет, это ничего не противоречит. Забрать Крым, это просто не говорит же военным, а может быть и военным образом. Ну, смысл в чем? Вот надо взять, можно исторические параллели взять. И вспомнить, например, Республику Сербскую Украину, которая 3 года была независимой, и потом за 2 недели была проведена военная операция, и она перестала существовать. было изгнано 250 тысяч сербского населения, никого это не волновало.
Ну вот какие предпосылки у ряда наших слушателей считать, что Россия послезавтра, да так же считать, как и Блинкен, возьмет смотрите, и танки на Киев бросит? Ну, вот, я предпосылок не вижу.
Украина готовится к военной операции. Другое дело, выиграть в этой операции она как бы не может. Потому что республика, вот, например, Сербская Крайна, она была изолированным, там, по-моему, анклавом, да, там, где этот.
А с кем, Украина готовится войну вести, на ваш взгляд?
Нет, она пытается. Нет, она. Но она, ей нужно решить. Вот проблема Донбасса, она не может в таком состоянии оставаться. Никак.
Это кто вам сказал, что она не может в таком состоянии оставаться?
Она не может. Ну как кто? Украинцы это говорят?
Это кому они говорят? Вам лично? Американцев все устраивает. Вот американцев все устраивает.
Американцев устраивает в принципе все. Даже если мы вторгнемся на Украину, непонятно, что они не будут. Никакой ни ядерной войны, ни ракет. Но мы сделаем себе только хуже. Они на нас спустят все возможные санкции, превратят в обложное. И причем весь мир будет это как бы видеть.
Это как минимум. Это как минимум, я
считаю.
Да,
то есть нам, для нас это тоже катастрофа. Это не в этом смысл. Просто это катастрофа и так для нас. И если Украина вторгнется, и для Украины катастрофа. А не решается, знаете почему, ну, по-нормальному? Мы паспортов там выдали уже, там, миллион или полтора.
600 тысяч.
Мы отчуждаем. У меня, кстати, ребята работают с паспортами. Притом много-много приезжают из Луганска, из Донецка, с российскими паспортами. Вот сейчас у меня работают. Свободно они как бы это, пиздец. Ну, понятно, если недавний паспорт прям там месяц назад получил там человек. Смысл в том, что вот Крым, если никак нельзя оттяпать им, ну, никак военным образом, то Донбасс только военным образом. Минские соглашения они не собираются. Политической воли у них не хватает и политической хитрости.
Вы знаете, спасибо за ваше мнение, да, за ваше видение ситуации, но мне кажется, мы живем внутри какого-то очень серьезного политического мифа, что Украина способна с кем-то воевать, и более того, она этого хочет. У нее команды нет на это. Да. Украина интересует вот в том виде, в котором она есть. Вот в том виде, в котором она вот сейчас существует, вот так она и будет. Это вопрос не украинцев, и уж точно совершенно не Зеленского, да, и этих граждан, как обычно, забыли спросить. И рассуждение о том, что мы завтра бросим танки туда, или они бросят танки на Воронеж, да, ну, наверное, приятно, как размышление ума определенное, да, такие развлечения, но это все, мне кажется, крайне нереалистично. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Мне кажется, что действительно, наверное, это все нереалистично, что вы утверждаете, что никакой войны не будет. Но просто единственное, я хотел бы вот услышать ваше мнение по такому поводу. А вот если, к примеру говоря, они действительно начнут воевать в Донбассе, вот решимся ли мы, вот, так сказать, вводить свои войска туда и начать полномасштабные военные действия?
Об этом президент говорил, что у нас есть право защитить российских граждан.
Я думаю, что все-таки это так, знаете, слова в пустоту. Я думаю, что Россия не решится начать полномасштабные. Какие бы там граждане ни жили, с каким бы гражданством они там ни пребывали, какими паспортами бы они ни прикрывались, стоит первому танку пересечь границу Украина, и все, и конец. Все на нас.
А граница Украины где находится? Можно уточнить?
Граница Донбасса, там Луганска, ну вот это все вот. И я думаю, что стоит только нам вписаться вот в это, и мы завязнем, как в Афганистане, в Сирии, без конца и края.
Тоже позиция, но мне кажется, что все решается несколько иначе, да, мы с вами, там, ну, например, есть авиация, да, которой не надо ничего, никакие границы пересекать, просто нанесли удар по военной технике, угрожающей мирным жителям, да, ну, например, так. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр Николаевич, добрый вечер. Вот 2 часа назад Евгений Янович Сатановский проводил опрос как раз по этому поводу. Будет война или не будет? Вот 65% народу высказалось за то, что будет локальный конфликт с Украиной. Еще 20% сказало, что ничего не будет. 25%. И еще 10% сказали, что это здоровенная ядерная война на весь мир. Как вы можете прокомментировать вот такую позицию? При этом там 1800 человек с лишним проголосовало.
Вы знаете, в каждому в голову не залезешь, конечно, да, но я считаю, что у нас социология показывает, да, в том числе, что люди наши думают о войне, потому что так или иначе ее достаточно давно не было, даже локальных конфликтов с нашим участием, да, поэтому есть какие-то, ну, скажем так, тревожные ожидания в рамках тревоги. Вообще тревожность психологическая, ковидом, да, и там финансовыми обстоятельствами, она серьезно повышена. Общество у нас находится в таком, в неврозе психологическом, об этом много говорят. И, конечно, в это время люди не думают о том, что завтра мы все с вами будем сажать цветы. Они катастрофическим сознанием, да, есть такой тоже термин, думают о том, что нас ждет нечто плохое, да, а нечто плохое для нас понятен сценарий войны. Поэтому, ну вот если смотреть на реальность, ну, ответьте мне, где, там, не знаю, полк, танковый полк из изделий под названием «Азовец», да? Это такой перспективный был продукт украинской ВПК, Аваков им очень гордился. Нет его, единичная, да, позиция. Им нечем воевать, не смогут они воевать. Вот, но, тем не менее, психологическое ожидание, конечно, говорит о том, что вот, ну, раз стреляют, значит, там, беспилотники эти, да, стали применять, значит, точно скоро-скоро, но это из года в год продолжается.
Ладно, называется «Будем посмотреть».
Да, спасибо. Ну, конечно, у нас другого варианта с вами нет, мы с вами доживем да увидим, но я все-таки надеюсь, что не будет там горячего конфликта. Владимир Бонд тут в очередной раз сообщает нам фразу, приписываемую Эйнштейну, что «не знаю, каким оружием будут воевать в Третьей мировой, но четвертая точно будет вестись палками и камнями». Да, так звучит эта цитата. Давайте с вами, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте.
Ну, во-первых, коротко позволю себе высказаться насчет Афганистана. Там вот предыдущий звонивший говорил. Смысл
Завязнем, да, он сказал, да.
Да, он сказал Завязнем. Так вот, смысл нахождения Советского Союза в Афганистане заключался в том, что мы там за 10 лет потеряли 15 тысяч человек. Если мне память не изменяет, сейчас от наркотиков каждый год по 150 тысяч.
Да у нас от ковида там больше тысячи в день.
Ну, ковид как бы тут Афганистан ни при чем, а вот к наркотикам при чем. Вот, поэтому... Что касается... Поэтому если мы так завязнем на Донбассе, то я как налогоплательщик, в принципе, не против. Потому что это имеет определенную цель для нашей Родины, да, что называется. Вот. А что касается украинской армии, ну там, конечно, никаких иллюзий. Там воевать некому и нечем, это, в общем-то, понятно. Другой вопрос, что не окажется ли там в зоне соприкосновения войска еще каких-нибудь интересных государств?
Да, окажутся, конечно, но какие вот проблемы? Вот. Но ведь это доказуемо, и это, ну, тоже это шажок конфликта, они вот прекрасно понимают.
Да. А вот это самый интересный момент. К сожалению, я думаю, что мы, если там что-то завернется, не дай бог, да, то мы будем проигрывать информационную войну. Потому что...
Вот я напомню вам слова Байдена, не Байдена, это того же самого Блинкена, извините, да, который говорил о том, что если Китай нападет на Тайбэй, пусть он знает, что там есть... Сотни, если не тысячи американских военнослужащих, у этого будут последствия. Они вот эту очень риторику любят. Поэтому вполне они способны, да, такое в этом случае сказать. Вот, но ситуация тяжелая, да, она тяжелая все эти там 7 или сколько это уже лет. Ситуация, у которой нет очевидного выхода, да, ситуация, ну, не имеет простого решения. Вот, но тем не менее, да, я считаю, что вот прогнозы о военном конфликте скором, они неубедительны и несостоятельны. Вот, поэтому, конечно, это там обсуждают. У нас вон господин Сивков, есть такой военный эксперт, вы его знаете, обсуждает, например, удар Искандерами через Северный полюс по Йеллоустоуну, который уничтожит Америку, да. Вот он всерьез это обсуждает. Но вот насколько это вероятно, как вы думаете? Да? Давайте вот просто, ну... Как-то реально это прикинем. Мы после выпуска новостей с вами продолжим. Сейчас у нас программа.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вот уже 19.06 в Москве, 2 декабря, четверг, начался последний месяц этого года. Я не думаю, что следующий будет попроще, честно говоря. Но, тем не менее, думаю, что в декабре нас много сюрпризов ждет. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, мы с вами продолжаем обсуждать разные новости и события. Вот как-то плавно мы ушли с вами в ожидание конфликта, как прям в западной повестке, когда Россия вторгнется на Украину, да. Вот. А вот в новостях вы слышали, да, господин Кулеба сказал, что мосты сожжены, Беларусь теперь враг. А вот вы видите, как и что там происходит на границе Беларуси и Украины, и что обсуждается, что говорит Лукашенко, о нем сейчас, кстати, поговорим, и что говорят те граждане. Дело в том, что Лукашенко с самого начала этого кризиса, да, миграционного, пытается его перевести из гуманитарного в военный. Говорит не о том, что, соответственно, там 2000 человек, которым он, кстати, приезжал, да, находятся на границе и пытаются прорваться, о том, что Польша начинает скопление вооруженных сил там, и на это надо реагировать, надо проводить учения, если они дальше будут накапливать вооруженные силы, вмешается Россия, да, он это говорил. Вот, и в данном случае он, конечно, бенефициар любого обострения, да, что, если на него кто-то как-то именно вот с точки зрения военной силы. А господа украинцы, они тоже заложники похожей ситуации, потому что они тоже начали бежать впереди там, реальных участников конфликта. Начали говорить, что Лукашенко сейчас свои мигрантские полки двинет на Украину, и поэтому они перебрасывают какое-то количество военных на границу, там, несколько тысяч, и что они готовы отразить любую атаку. Лукашенко эту песенку подхватил. И вот получается, что обострение и напряжение как раз на этом участке есть. Когда два, скажем так, самостоятельных своей шизофрении государства пытаются, да, перещеголять друг друга именно риторикой угрозы, не примирения, а там, где нет никакой проблемы. Потому что одни идут в европейском, назовем это так, да, Польша и Прибалтика по американскому этому векторе антилукашенковском, да, а Лукашенко, соответственно, ему любой повод для реакции нужен, да, и вот мы наблюдаем, что он говорит уже сегодня, что пройдут российско-белорусские учения, где правильно, на границе с Украиной в Белоруссии, да, вот, и это он керосинчиком-то тушит этот костер, ну, и они тоже не отстают, и поэтому вот там может до чего-то дойти, надеюсь, не дойдет. Значит, хорду у ботанического сада, пишет нам доктор Хомутовский, действительно открыли, только что там проехал. Значит, Николай критикует позицию Сивкова, но я ее зачитывать не буду, она достаточно большая. Значит, давайте про Лукашенко. Сейчас Сергей Алексеевич нам что-нибудь расскажет, и мы по Лукашенко поговорим.
Добрый вечер, Александр. Я два слова про Донбасс, вашего решения. Сначала. В свое время были такие замечательные слова премьера Израиля Голды Мейера. Она, отвечая на вопрос, сказала: во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, мы его применим. Так вот, во-первых, у нас на территории Донбасса войск нет, а во-вторых, если потребуется, мы их применим. Потом Путин неспроста предупредил Киев, что в случае агрессии на Донбасс они могут потерять государственность. Это вполне достоверная угроза. И это вовсе необходимо для этого применения какого-то значительного числа
войск. Ну, назовем это предупреждением все-таки.
А?
Назовем это не угрозой, а предупреждением все-таки.
Ну, предупреждение, в принципе, на военном языке – это достоверная угроза. Первый признак для Киева, что для них наступает время Че, это быстрое улепетывание всех советников из США и Англии, когда им дадут 24 часа на отъезд. А что касается границы Лукашенко, я думаю, что вот сейчас наши центральные средства массовой информации что-то замолкли по этому поводу. Лично у меня такое предчувствие, что там идет все по плану для нас и для них. В смысле, для нас, России и для Беларуси.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню свою позицию. Я считаю, что худой мир лучше доброй войны, да, в любом случае. И что сейчас мир не в той ситуации, да, чтобы плодить военные конфликты, особенно предсказуемые и рассчитанные. Но, честно говоря, да, не все так считают. Вот, есть горячие головы во всех штабах, без исключения, но я надеюсь, что все-таки обойдется без войны. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте.
Александр Николаевич, я всю свою жизнь живу в парадигме, только бы не было войны. Вы же понимаете. Что касается господина Зеленского, ну, цель-то его может быть любая. Вернусь к Крыму, у меня тоже есть цель съездить в Антарктиду. Ну что, это проще, моя цель более реальна.
Вернуть Юпитер, тоже цель похожа.
Не, Юпитер мне не нужен, а вот в Антарктиду съездить, да с удовольствием. По крайней мере, у меня хотя бы материальное обеспечение есть этой цели, а у него... Ну, это бог с ним, пусть останется на его совести, а заодно и то, что после того, после своего выступления в Верховной Раде еще присвоил какую-то высшую награду какому-то, прости господи, нелюдю. Я даже не хочу произносить имя этого нелюдя, который говорил, что их волков, настоящих волков, которые в лесах живут, и собак надо кормить детьми Донбасса. Так вот, пусть за все это они будут оба прокляты, и один, и другой. Я понимаю, что это не по-христиански, Господь меня накажет. А что касается Лукашенко, вы знаете, что я особо теплых чувств, да и не особо теплых чувств, к Александру Григорьевичу не питаю. Мне очень не нравится его заявление о том, что Беларусь перекроет газ. Очень не нравится. Это не его проблемы. Это не ему решать. Это коммерческий проект.
А сегодня слышали? Он сказал, что нашей общей валютой будет рубль. И в Кремле, скажем, недоумение проявили по этому вопросу.
Да, слышала. Я просто хотела бы сказать этим. Второе мне что не нравится. Мы будем просить Россию вернуть на территорию Белоруссии ядерное оружие. Ох, как мне это не понравилось. Сейчас в Польше появятся какие-нибудь установки с ядерным оружием. Ну, на Украину, конечно, американцы ничего не поставят, это понятно. А в Польшу вполне себе могут.
Ну, это обсуждали мы вчера достаточно плотно, да, что его подобное выражение провоцирует активность, собственно, американскую, да, в этом. Да. То есть у них есть теперь повод.
Да, у них теперь есть повод.
Если Лукашенко, логика простая. Если Лукашенко об этом говорит, значит, ему разрешили. Если ему разрешили, значит, они что-то скрывают. Если они что-то скрывают, значит, оружие уже у Лукашенко, значит, мы можем поставлять куда угодно.
Ну, оружие уже у Лукашенко вряд ли, а то, что вот под этим предлогом вполне себе могут что-нибудь туда поставить, это да, страны Балтии вряд ли. Ну, вряд ли страны Балтии. Хотя, черт его знает. Не, ну, Балтии это вряд ли маленькие слишком страны. Вот. И что касается рубля. Мне это тоже очень понравилось. Мне вот интересно, а где-нибудь у нас это знают? Вот в Центробанке, в Минфине, правительство.
Ну, не знают, что так не будет. Да, они об этом, в общем-то, и говорят. Но это же поток не остановить. Поток не остановить, это же все части интервью большого, которое мы ждем, да?
Ну, простите, пожалуйста, вот как говорила покойная бабушка моего мужа, Ревека Соломоновна, ну, ваша маман грубым образом, ну, ты соображаешь, что ты говоришь? Ну, хотя бы надо иногда соображать-то. Ну, ладно, Зеленский не соображает.
Я думаю, что они, кстати говоря, вот мы говорим о них так уничижительно, да, ведь это же умные люди. То есть,
я не говорю о Лукашенко уничижительно. Я о нем не говорю, он не просто умный, он очень хитрый. Он очень хитрый, он очень изворотливый человек. И дай бог такой хитрости, изворотливости и ума любому другому политику. Просто у меня к нему отношение негативное. Но это мои проблемы личные. Я не говорю об этом. Я просто говорю о том, что если он собирается какие-то более тесные отношения. Не, я сейчас не говорю о том, что Белоруссия будет очередной областью Российской Федерации, очередной регионом. Упаси Боже, нет. Не надо нам это сокровище. По крайней мере, мне. Но, так вот, задумываясь о том, как, какое положение ты ставишь своего партнера, союзное государство.
Так это его принципиальная позиция. Он своими словами, ну, во многом намеренно создает нам, скажем так, непростые обстоятельства.
Да не непростые обстоятельства, я бы сказала, хреновые обстоятельства.
Я смягчаю.
И нафига нам такой союзник? Вот нет хуже союзников, чем Белоруссия и Китай. Вот ей-богу.
Вчера у нас один слушатель, известный в узких наших кругах, рассказывал, что Китай и Штаты — это одно и то же, это единая система.
Ну, я не знаю насчет единой системы, но вот... Не, я просто помню, что такое Китай. Я просто, знаете, я китайцев не знаю, хоть мы неоднократно были в Китае, но китайцев, по-моему, никто не знает, кроме самих китайцев. Вот
это, у меня такое это правда, мне тоже так. Ну, я в этом уверен, да, не то, что кажется, я в этом уверен.
Вот. А в принципе, я помню наш союз с Китаем, очень хорошо помню, потом провокации на КВЖД, а потом 69-й год на мост. Было же, было. А то ходили, пели Москва, Пекин, Сталин, мало слушают нас. Пели.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Мы, как традиционно, желаем вам здоровья и почаще нам звонить. Значит, по поводу Лукашенко, по поводу рубля. Вот давайте я вам цитату прочитаю, это очень интересно. «Вот российский рубль. Все же хотят единую валюту. Хотя мы с Ельциным, когда подписывали соглашение, мы имели в виду, что это будет не белорусский, не российский рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку и у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать? Назвать ее талер или как-то еще, или еще что-то. Да, это будет рубль. К этой валюте нужно прийти степ бай степ, поэтому давайте, сказал белорусский президент. Также он сказал о необходимости создания независимого инвестиционного центра. Давайте сделаем, как в Евросоюзе. Он не должен быть российским. Это более высокий уровень интеграции, к которому мы еще не подошли. Подойдем, будем решать. Ну и по поводу валюты, да, это тоже имеет отношение. Подойдем, будем решать. Ни у одного процесса нет никаких пределов, это по поводу интеграции. Философски звучит, но это так, никаких пределов нет. Ну, подойдем, будем решать. Значит, отношения развиваются открыто, принципиально честно, мы не чувствуем подспудных течений. Что еще? Пускай там на Западе воют, кричат, что мы ставим такие цели для того, чтобы сохранить цивилизацию, да? Не может, но это так, не может быть без России, Белоруссии. Жаль, что пока нет Украины. Уверен, этот народ отстроит там обстановку и выровняет ситуацию. Это пространство наша цивилизация. В этом суть нашей цивилизации. Мы никого не угнетали и не угнетаем и не собираемся. И вообще сказал, что Владимир Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего-то? Мы, по-моему, сейчас это ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Но могут быть отличающиеся поступки, но глаза наши видят мир одинаково. Он еще добавил, сказал, что об этом убедился это я, конечно. Очень хочу полностью посмотреть эту феерию духа, потому что вот судя по тем фрагментам, которые мы с вами обсуждаем, это действительно очень сильное интервью. Значит, придет время, что мы с Путиным будем стоять спина к спине и отстреливаться вместе. Это было в тот момент, когда вы требовали за тонну нефти, которую у вас покупают, чтобы мы еще премию платили. И он напомнил, что он раньше об этом говорил. И я разочаровывался, имеется в виду в Путине, пока и мне, и президенту Путину еще раз не ударили по голове наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине и отстреливаться. Ну вот, по поводу Крыма много, да, ну, честно говоря, с этим, в общем, понятно, да. И он сказал, что не собирается уходить из большой политики, потому что ситуация тяжелая, и пока не решил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Вот, ну, по поводу Конституции еще было интересно. Значит, что по поводу Конституции? Референдум, вот внимательно, да, вот в контексте нашего предыдущего обсуждения, того, что я вот вам сказал по поводу войны. Смотрите, в феврале месяце в 20-х числах будет вынесена Конституция на референдум, это мы с вами знаем. Он добавил, Лукашенко, что референдум состоится в том случае, если не начнется война. Если не начнется война. Но это из области фантастики, поэтому я думаю, что в феврале удастся провести. Не исключил, что в республике пройдет волна протестов перед референдумом. Ну и вот еще интересное. Конституция, я сам ее писал. Юристы писали пером, а я диктовал. Потому что я видел, я президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца осталось. Ну и говорит, что оппозиция готова взорвать обстановку. Ему известно о трех этапах, финансируется со стороны Запада там, и так далее, и тому подобное. Главное достижение — нынешнее состояние страны. Вот, собственно, кратко, да, на самом деле еще больше там, мы еще много узнаем, прочитаем про это все с вами. Давайте обсудим то, что известно. Что вы по этому вопросу думаете? Кто писал Конституцию, состоится ли и есть ли предел интеграции? А, вы в эфире, Вайс.
Добрый вечер, Александр. Ну, Александр Григорьевич уже привык в своем амплуа уступать, что слово не воробей, его не поймаешь, и говорить не значит делать. Поэтому многих слушателей я хочу успокоить, и в том числе и во вред России, когда он выступает с различными прозападными, как многим кажется, эпитетами. Но у нас из ЦУГа управляется же Северный поток-1. Почему бы и так не аккумулировать, в том числе и словесно, не придать какую-то отчетливость в своем мнении, то, что он хотя бы в этом сегменте, который, естественно, накладывается каким-то отпечатком на союзное государство, на наше, не хочет привлечь в том числе каких-то профильные какие-то комитеты Европарламента. В общем, объеме, если брать, не каждый, если не каждую отдельно взятую страну, для которой для него, в общем-то, и враги, и как он для них является токсичным. Вот. По поводу войны, ну, я хочу сказать, что никакой в этой войне-то нет. Блинкин чётко и кратко подтвердился то, что господин Зеленский уже, о чем мечтает господин Зеленский с начала этого года. Встретиться с господином Путиным, чтобы поднять не только свой рейтинг, а в переговорном процессе между Лавровым и Блинкиным всплыла по видеосвязи и Виктория Нуланд, которая заточена на украинской ГТС. Поэтому по лекалам американцев и их шаблонов, в том числе и Европарламента, и господина Меркель, который является уже техническим канцлером, они настропалят Россию, чтобы она не уменьшала объемы прокачки газа ГТС, и чтобы за счет этой прокачки, я почитал, это миллиарды долларов будет подарок киевскому неугомонному режиму антироссийскому, который будет, если не процветать, то, по крайней мере, также воровать эти деньги и существовать еще, по крайней мере, в ближайшую пятилетку. Потому что на контракт они настаивают на среднесрочную перспективу. Вот. И поэтому тут, естественно, все очевидно. И тема войны, естественно, нагнетается как раз этим умыслом. Я не хочу, чтобы Путин встречался с этим Зеленским, у которого рейтинг 12-15% даже по самым оптимистичным прогнозам. Он обманул всех своих потенциальных и уже состоявшихся избирателей. И даже, извините меня за такую, может быть, утрированное сравнение, тех же националистов, которые им недовольны. Поэтому, естественно, в Смоленской области держится наша группировка для того, чтобы дать понять американским и американским, в том числе агрессорам, что в случае чего каких-то поползновений в отношении Донбасса, а тем более Беларуси, эта группировка в оперативно-тактическом сегменте действия и своим радиусом действия с российскими ВКС может удачно отразить любую агрессию. Но в любом случае это дело не дойдет. Американцы просто пошли ва-банк, чтобы заинтересовать Кремль через Лаврова и Путина. И
вы знаете, вот все достаточно складно. Единственное только, я вот не считаю, что американцы пошли ва-банк. Ради чего?
Я имею в виду, словесно пошли на ва-банк.
Словесно, да. Слова вместо денег — это нормально. У них позиция, да, в последнее время. Вот, но я хотел бы не про американцев и Зеленского, да, эту тему я не считаю, ну, задержали относящиеся к теме нашей сегодняшней беседы, да, я все-таки про цитаты Лукашенко хотел с вами поговорить. Значит, Политвера сообщает в комментариях на Ютубе, что вышло интервью полное, 2 часа 20 минут. Оно часа полтора, наверное, назад появилось, поэтому я его не застал, не видел. Да, рекомендую вам посмотреть его, потому что это наверняка ярко. Это наверняка ярко, вот на данный момент там 1700 всего просмотров, только набирает, потому что еще даже не досмотрели. Кстати говоря, пользуясь случаем, хочу вам порекомендовать посмотреть YouTube-канал Политвера, да, он так в поиске такой и найдете. Там есть очень интересные спикеры и темы, обратите внимание тоже. Значит, есть звонок у нас, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
А подскажите, пожалуйста, а по поводу судебной системы вот, союзного государства в этих словах там мне звучало?
Честно говоря, да, это надо смотреть в подписанных документах. Я вот так на память не помню. Их 28 штук, я их полистал, конечно. Не помню, есть ли там про судебную систему. А что вы имеете в виду?
Ну, получается, что у нас будет какой-то надправительственный аппарат, который будет всю государственную систему структурировать. А наша судебная власть, ну, я просто работаю юристом, соответственно, мне поэтому...
Как для юриста у меня есть вам параллель. Знаете такую штуку Европарламент?
Да.
Сильно влияет на дела, например, внутри Германии?
Ну, внутри Германии не думаю, но все-таки для конкретных граждан, возможно.
Мне кажется, что рекомендательные там у него функции, так же, как у Еврокомиссии и прочих замечательных этих институций. И тут, при всем уважении, да, мне кажется, будет нечто такое, поэтому вы не бойтесь остаться без работы. Вот, но в целом, я считаю, что, конечно, стоит посмотреть интервью, я это обязательно сделаю, если там есть что-то еще более яркое, да, фрагментов, которые мы два дня уже обсуждаем, да, придется нам это обсудить. Но в целом, честно говоря, я думаю, что это можно считать декларацией. И вот эти все его заявления, да, это часть его такой большой политической декларации, пусть и местами это похоже на не совсем научную фантастику. Вы в эфире, слушаю вас. О, класс какой, видите? Я хотел пошутить, да, что я знаю, кто это звонит, да, поскольку мы его обсуждаем, но это, конечно, не он. Виталий Филис считает, что протесты могут быть не про Конституцию, но Лукашенко удобно, соответственно, к этому привязать. Вот, да он вообще в своей повестке живет, как вы понимаете, да, поэтому почему мы удивляемся-то? Мы следим за его деятельностью долгие годы, поэтому, мне кажется, открывать для себя особенности речи, да, и маневра Лукашенко, ну, как-то несколько поздно, уже можно было попривыкнуть. Ну, вот. Я не считаю, что, честно говоря, что у нас будет общая валюта, по крайней мере, в обозримом будущем, да, ну, так, как это хочет Лукашенко. Ну, и вообще, конечно, он говорит свою позицию. Если у вас есть какое-то мнение по обсуждаемому моменту, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся. Виталий Филипп пишет: «Минский режим такой же неугомонный. Когда надо Лукашенко, он ругает Россию и подтягивает войска к восточным рубежам Республики Беларусь. А когда надо, вдруг становится главным русофилом всея Беларуси». Ведь это же тоже правда. Мы много раз видели вот эту самую многовекторность, да? Константин Нарлы пишет: «Я думаю, что правильно, чтобы Беларусь вошла в состав России, а не в союзное государство, либо никак. А я считаю, что союзное государство — хороший формат». Мощный Бур спрашивает: «Чем же я обидел вот этого человека, которому я очередной номер сейчас заблокировал, который ежевечерне звонит и ругается матом, пытается?» Не знаю, честно говоря, видя, он же и деньги тратит, да, на это, там, симки покупает, старается. Не знаю. Видимо, как что-то личное есть. Коль скоро он звонит только мне, судя по вашей информации. А может быть, он с работы приходит и звонит всем. До кого дозвонится? Вот до нас дозванивается. Не знаю. Не знаю, честно говоря, и думаю, что мы не узнаем, потому что рано или поздно у него симки кончатся. Ну, хотя это, может быть, телефонные террористы из Украины, которые минируют здание, да, а вот на досуге звонит на радио матом, считает информационным терроризмом, призывая на наши головы каре Роскомнадзора за это. Возможно, это так, я не знаю, честно вам скажу. Вот, а Алексей ТТ, да, продолжает мысль, это из СБ Сбербанка звонит капитан МВД, хочет нам нечто сообщить, но срывается на мат, да, потому что такая манера речи, видимо, у него изъясняться. Продолжим по другим темам после выпуска новостей. Давайте сейчас узнаем, что же нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 2 декабря, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, а в Москве по-прежнему 9 баллов. Хотя Яндекс свой прогноз вроде как поменял, да, и говорит, что должно быть 7, а вот 9. Ну и ситуация, да, ленинградка обрела свой цвет, в общем, как и собиралась, да, но, в общем, ситуация затрудненная продолжает оставаться. Вечно недовольный Алексей написал, говорит, про то, что сим-карты в ларьке закончатся, это вы Олегу расскажите, да. Значит, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускает участие белорусских войск в будущем вторжении на Украину. Я вам говорил, вот они докручивают, да. Это вот эти самые псы войны. Но давайте об этом не будем, а поговорим о другом. Я даже хочу с вами сегодня поголосовать. Итак, сегодня вышел один опрос. Вот я хочу проверить его достоверность, что ли, да, насколько он релевантен для нашей с вами аудитории, да, поэтому, соответственно, поголосуем. Итак, считаете ли вы себя успешным человеком? 134-21-35, конечно, я успешный человек. 134-21-36, это смешно, я не успешный человек. 134-21-37, я не понимаю, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, затрудняюсь. 134-21-37. Три варианта ответа. Первый вариант ответа. Да, я успешный человек. 134-21-35. Второй вариант. Нет, я не успешный человек. 134-21-36. И третий вариант. Я затрудняюсь ответить. Я не знаю, что имеется в виду. Это дурацкий вообще опрос. Вот это 134-21-37. Прошел опрос. Холдинг «Рамир» исследовательски его провел, и результаты меня настолько изумили, что я решил с вами его обсудить. Мы иногда такие с вами проводим голосования, да, и обсуждения. Вот смотрите. В чем заключается успешность для современного российского гражданина? Во-первых, по данным «Рамир», 47% ажно наших с вами сограждан считают себя в той или иной мере успешными людьми. Среди молодежи от 18 до 24 лет небольшая, а наибольшая доля точно уверенных в своей успешности. Это 14%. 42% это те, кто считает себя скорее успешным, чем нет, в следующей возрастной группе 25-34 года. В возрасте 35-44 года 40% считают себя скорее успешными, чем нет. Среди старшего поколения наибольшая часть сомневающихся или уверенных в своей неуспешности – 56%. Говоря об успешности, люди отталкиваются от следующих критериев. Уровень дохода – 32%, бабки, то есть денежки. 21% – престижная работа и уровень образования – 19%. Больше всего внимания на доход обращают люди молодые, ну, 25-34 года, да, там 38%. А в контексте успешности наименьшее значение доход имеет для людей старше 60 лет, всего 24%. Уровень образования в качестве критерия успешности больше всего ценится возрастной группой 60+, и молодежи до 24 лет. Вот, значит, по уровню денег, да, значит, среди россиян уровень доходов, которых не превышает 50 тысяч рублей в месяц, уровень образования третий по значимости. В группе 18%, в группе с доходом от 50 до 100, 24% отметили этот критерий. Значит, вот хочу поговорить об успешности. Что для вас успешность? Ну и хочу, конечно, поголосовать с вами. На всякий случай напомню. 134-21-35. Я человек успешный. Я успешный в том или ином, например, тоже сюда. 134-21-36. Я человек неуспешный. Про меня нельзя так сказать. Вот я успешный, ко мне неприменимо. 134-21-36. И 134-21-37. Я не знаю, как ответить. Я затрудняюсь ответить. Мне не нравится этот вопрос. Он глупый. И что такое успешность вообще? 134-21-37. Код города 495, как вы знаете, прошу высказываться, выражать ваше мнение звонком. Вот Мощный Бор пишет, я успешный человек, но пока еще не все успел. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, если у вас есть какая-то концепция успешности, давайте обсудим, и давайте, Мартин, с вас начнем.
Алло.
Да, здрасте.
Да, привет еще раз. Вы знаете, один из вот таких, я подумал чуть-чуть и сразу подумал, один из главных критериев – это уважение. Уважение к человеку других людей. Если его кто-то не уважает, уже как бы нельзя назвать успешным. Если уважает, там, ну, жена, бывшая, неважно.
Вот смотрите, уважает, человек…
Уважают коллеги по работе, причем неважно, кем работает, дворником. Уважает начальник, уважает еще все, можно сказать, человек в принципе успешный. Второй критерий – это, конечно, наличие семьи и детей. Причем не совсем, ну, деньги это не то, что успех, это может быть удача, это может быть... Деньги это как бы... Вот американцы правильно делят, как бы, они когда говорят, да, если ты там успешный или умный человек, покажи свои деньги. Да, но в нашей это не работает, у нас нет в стране денег. Это,
ну, может быть, у нас успешные не те?
Нет. Если по моральным критериям ценить, человек в первую очередь должен быть уважаемым. Что значит успешный не те? Вот есть какой-нибудь токарь. Вот он в жизни успешный, он умер токарем.
Мне кажется, мы очень по-разному с вами это слово понимаем. Ну, вот токарь, да? То есть зачем ему быть успешным? Человек может быть счастливым, это тоже не про успех, да? Человек может быть успешным в понимании людей, несчастливым. Человек, ну, может быть богатым, да, и неуспешным, да, соответственно, терять эти бизнесы. Такое тоже бывает. «Я успешный среди неуспешных», — пишет сердитый кролик. «И в этом счастлив. Все, что есть для счастья нужно, у меня есть. Чего нет, могу докупить. Пусть не сразу, но самое главное — могу». Так, давайте с вами. Слушаю вас. Вы успешный человек?
Добрый вечер, Александр. Юрий Палашко.
Здрасте.
Да. Слушайте, ну, откровенно сказать, ну, я, как говорится, я не волшебник, я только учусь быть успешным. 35 лет, вот. Ну, я считаю, критерий основной, ну, мне кажется, вокруг да около, вот что ходить, по-любому все сводится к тому, что успешность — это финансовая независимость, прежде всего. Вот как ни крути, вот тогда ты, а все остальное — это уже производные и так далее.
А финансовая независимость от кого? Я думаю, что вы в 35 лет ни от кого финансово не зависите, так или иначе, продукты же себе покупаете.
Да. Финансовая независимость — это когда я каждый день не думаю, как мне заработать. И если я не что-то не сделаю, то у меня не капнет откуда-то. Вот до сих пор я к этому еще не пришел. То есть я каждый день кручусь. Вот каждый день, ну, грубо говоря, даже в выходной день у меня мысли не покидают. Ну, то есть я не достиг еще планки, когда я могу спокойно понимать, что у меня есть дом, машина, за которую мне надо платить, нет кредитов, нет ипотеки, и у меня на детей отложены деньги, и как бы я могу мысли свои отпустить, просто отпустить, и меня ничто не мучает. Вот это успешность, я считаю.
Я понял, хорошая концепция. Вы знаете, честно говоря, я вот задумался, я думаю, что, ну, пока вот человек может что-то делать, да, пока у него есть возможность, мне кажется, не отпустит никогда. Ну, по крайней мере, я вот по себе так вижу. Всегда что-то находится. Вот Строгинский формулирует достаточно четко. Успех — это собственный бизнес или работа по найму, не связанная с тяжелым физическим трудом и со стабильным доходом от 250 тысяч рублей. Вот вам прям линейка, да, мерила. Мартин Силен дополняет, что любой алкаш финансово независим. Ну, как сказать? Это кредитное обязательство, да, это не финансовая независимость. Алексей ТТ спрашивает, разнесите понятие «успех». Но мне кажется, успех и успешность — это тоже разные моменты. Вот кто такой человек успешный, да? Наверное, он отличается от других, да, большими достижениями. В чем? Ну, вот там, в уровне дохода, там, в престижной работе, как сформулировали опрошенные. Давайте с вами поговорим. Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для меня лично критерием успеха, вообще успешности, это наличие свободного времени от зарабатывания денег. То есть то время, которое трачу меня за зарабатывание времени. Чем больше у меня этого времени, тем более успешно я себя...
Ну, в этом смысле, смотрите, да, вот тот же самый упомянутый модальный алкаш, о котором Мартин пишет, он вообще не тратит время на зарабатывание денег, он их добывает каким-то образом, а все остальное время у него свободное.
Ну, значит, он успехом для себя. На самом деле, наверное, это так. Мне кажется, успех, он не разделен с ощущением какого-то самоудовлетворения, счастья.
Ну, вы знаете, у многих есть вот, без работы невроз. Нет работы, значит, что-то идет не так. Я много таких людей знаю. У нас идет опрос, прошу выразить свое мнение тех, кто еще этого не сделал. Значит, первый вопрос. Я успешен. То есть не вопрос, а вариант ответа. Я успешный человек в том или ином, но я успешный. 134-21-35. Я не успешный, меня нельзя назвать успешным. Это ко мне неприменимо. 134-21-36. И третий вариант ответа. Я не знаю, что такое успешность. Вопрос непонятен. Опрос глупый. 134-21-37. Третий вариант ответа. Прошу, соответственно, делиться своим мнением. Вот Мартин Силен добавляет. Сидит возле магазина и спрашивает 10 рублей у проходящих на бутылку. Вот и свобода у него. Виталик, успех и успешность — понятие растяжимое. Остановиться никогда невозможно. Есть дома машина, хочется... яхту или больший дом. Олег Ска. Здоровье и долгая жизнь. Вот успех. Строгинский. А еще успешнее, если к 40 годам ты накопил капитал или активы, которые позволяют вообще не работать, а жить на дивиденды. Вот формулирует как. Николай, вы успешный человек? Здрасте.
Здрасте. Это смотря откуда посмотреть. С какой стороны.
Для вот себя.
Взял, не поехал на работу, поехал на дачу. Вроде буду успешный. Сейчас еду с дачи домой. Завтра на работу. А вы знаете, вот то, что мы называем как-то общепринято, как это сказать, классифицируем людей как успешными, на мой взгляд, это люди, которые следуют конъюнктуре какой-то, отслеживают конъюнктуре, которая, в общем, непрерывно меняется на протяжении достаточно многих лет, и постоянно в нее как бы с положительным знаком попадают, в эту конъюнктуру.
Поясните, что вы имеете в виду?
Ну, какие-то виды деятельности, вот, как
то
сказать.
То есть, вчерашний тиктокер...
Прямо хотите пальцем ткнул, знаете, на медийном рынке?
Давайте.
Соловьев.
Ну, может, он просто профессионал, поэтому успешен?
Че, нет, как сказать, профессионал. Он мало того, что он профессионал, попадает в конъюнктуру. А вот другой человек, там, Сергей Мардан на другой радиостанции... Ну, успешно, в общем, принято назвать, наверное, сложно. Но профессионал он не меньше, поверьте. То есть нужно отслеживать именно вот эту конъюнктуру там происходящую.
Но это же вопрос профессионализма в том числе, нет?
Не сказал бы.
Позиция
она,
понятна.
Я говорю, она меняется. Те профессора там, инженеры 90-х годов, они суперпрофессионалы были. Но конъюнктура поменялась на том этапе, и люди все... Сошли, в общем-то. Потом кто-то вернулся, потому что конъюнктура опять положительно для них стала.
Ну, я понял вашу позицию. Вот Пабло пишет, получаю в районе 250 тысяч в месяц. Считаю успешным себя, не считаю. 497-й в СМС-сообщениях формулирует так. Если много баб, значит есть деньги, а значит успешен. Ну, как минимум у баб успешен. Реальный случай, пишет мастер. Алкаш попросил 50 рублей на пиво с обещанием точно отдать. Я спросил, с каких брышей отдашь? Он ответил, что у него собственный бизнес. Он сдает медяшку. А я напомню, что у нас идет опрос. 134-21-35, я успешный человек. 134-21-36, я человек неуспешный. 134-21-37, я не знаю, что это такое, не могу сформулировать ответ. Не знаю, как ответить, затрудняюсь, и опрос, в общем-то, ваш не очень. А, давайте с вами поговорим, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте, Борис Борисович.
По поводу успешности. Ну вот смотрите, до 2014 года я зарабатывал за 3 дня столько, сколько зарабатываю сегодня за месяц. Занимался я частным бизнесом. Это нервы, проблемы, то есть постоянно там не спать и нервничать. Сегодня я работаю на предприятии, работодатель в 5 минутах от дома. У меня есть куча свободного времени, никаких нервов, работа не физическая, но примерно в 10 раз меньше, чем это было до 2014 года. Я считаю себя успешным, потому что ситуация сложилась так, ну, в общем, что многие даже не могут достичь этого. Поэтому, ну, как-то так.
Ну, но, то есть, она... время свободного стало больше, нервов стало больше, да, меньше их тратится, и успешность, да. Она в сравнении с кем-то, да. Я более успешен, чем кто-то, а значит, я успешен.
Да, у меня есть свой дом, у меня есть 2 детей, но супруга вспоминает те прошлые жирные годы, когда можно свободно было поехать по Европам, купить что угодно в магазине, то есть ни в чем себе не отказывая. Вот, и она считает, что я не успешен. Я считаю, что успешен, так как в сегодняшней ситуации это лучший вариант.
Спасибо, спасибо, тоже интересная позиция. Я напомню, что 47% россиян считают себя успешными в той или иной мере, успешными людьми. Хотя это тоже вопрос большой дискуссии, что это такое, что такое этот самый успех. На мой взгляд, Мощный Бур пишет, успешен тот, кто работает по профессии мечты и является хорошим специалистом в своем деле. По крайней мере, для себя он успешен, а денег у него по-любому будет хватать. Мечты, мечты. Так... Давайте с вами, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Финансовая успешность для меня — это когда ты зарабатываешь постоянно больше. Вот, допустим, я вот вспоминаю то, что я где-то в 2012 году зарабатывал там 35-40, а сейчас я, мне там за неделю вот перевели вот сегодня 300. Да? Ну, там минус НДС, короче-то, и тому подобное. Вот это финансово успешно. А когда, то есть ты постоянно на одном уровне, это уже не, ну как, не успешность, наверное, а...
Стагнация, да, стагнация.
Ну, как-то по-другому.
То есть успешность, да, в финансовом развитии, я понял вашу позицию.
Да, я, количество денег вообще на успех, ну, как бы, душевный не влияет вообще никак. Потому что я помню, как зарабатывал вот эти те же копейки, но я не хуже жил.
Но спокойствие-то больше стало наверняка.
Ну, в чем спокойствие?
В завтрашнем дне, в завтрашнем дне. В чем еще может быть у нас спокойствие? То, которое нам необходимо. Вот трактор, который залогинился нам в Телеграм, пишет, что успешные только провластные вруны. Видимо, намекает на меня. Но вот я с его точки зрения успешен. Пусть его на эту тему изжога помучает. Значит, что хочу сказать. Поскольку у нас времени мало остается, давайте я вам расскажу, как поголосовали наши с вами слушатели. Итак, 43% — это большинство — считают себя успешными, ну, видимо, в той или иной мере. 23% — это меньшинство, считают себя неуспешными, что к ним нельзя это применить. Слово, да, этот критерий. 34% считают, что затруднились ответить или считают вопрос идиотским. Успешен тот, кто занимается любимым делом, а еще за это деньги платит. Игорь Николаев так считает. Вот, ну, в принципе, да, да, вот таким людям завидуешь, которые полностью в своем деле, особенно если еще собственный бизнес, человек сам его построил, вот у него все получается, все есть, думаешь, да, вот, вот как оно, только мне не близко эта история. Вы в эфире, слушаю вас. Нет, не слушаю, видимо. Давайте с вами, вы в эфире. Алло.
Да, Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что... Ну, я просто про свой случай скажу, что все-таки успешным меня сделала правильная женщина рядом, которая, в отличие от предыдущего слушателя, не вспоминает о том, какие были жирные годы, а наоборот, к этим жирным годам ведет. И поэтому, считаю себя успешным человеком, зарабатываю, ну, примерно 1 000 000, наверное, в месяц, плюс-минус. А спокойствия не стало больше.
Ох, сколько комментариев может быть в вашей ситуации, да.
Ну, что делать? Ну, поскольку расширяешься же в плане того, что там семья растет, запросы растут и прочее, прочее, прочее. Но вот в моем случае я считаю, что женщина, которая поверила, которая поддерживала, и, в общем-то, от этого успешность, она... Вот я себя чувствую абсолютно точно успешным человеком.
Даже если это не так, даже если не так, это, по крайней мере, красиво и уважительно. Спасибо за вашу историю. Ну, а 1 000 000 в месяц мы будем все вместе завидовать. Анна спрашивает, где можно узнать о депутатской деятельности Евгения Попова? В его Фейсбуке он достаточно подробно об этом пишет ежедневно. Как у него времени хватает? Вот точно успешный человек. Как говорил Генри Форд, цитата неточная, нам Строгинский в изложении сообщает, лучшая работа — это хобби, который приносит стабильный доход. Ну, наверное, да. Наверное, да. Поговорим и об успешности еще, да. Поговорим и о прогнозах. Сегодня один банк, да, выпустил свой прогноз, там такого понаписали. Я даже с вами обсуждать не стал. Каждый год они выпускают, и каждый год все мимо. Но ждут нас с вами революции, по мнению этого банка. И различные потрясения. Надеюсь, что нет. Ну, как минимум, желаю всем сегодня спокойного вечера, здоровья, хорошего настроения и успешности хотя бы для себя. Это была программа «Отбой». Мы с вами завтра продолжим.